Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Приветствую всех слушателей «Эхо Москвы» и зрителей телеканала RTVI в студии Велина Геворкяна. Сегодня я общаюсь с председателем Исламского комитета России Гейдаром Джамалем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Гейдар, и я начну с горячей темы. Сегодня обсуждается вопрос, а нужно ли вводить тест по русскому языку для всех мигрантов, которые планируют либо жить, либо работать в России. Это инициатива Совета Федерации. Как вы можете прокомментировать такое начинание, такой законопроект, возможно?
Ну, я напомню, что не так давно было масса возмущения по поводу государственных языков, допустим, в новых постсоветских республиках, в частности, в республиках Балтии, где были предъявлены требования, скажем, русскоязычному меньшинству, что они имеют какие-то там шансы и гражданские права, только при условии, если они будут сдавать экзамены на местный язык. И по этому поводу было много возмущений, негодования, криков в печати, что не имеют права мерзавцы навязывать какие-то свои стандарты, какие-то государственные языки. Это противоречит правам человека. В принципе, я согласен, потому что человек нельзя увязывать как бы свободу проживания в той или иной точке с принуждением знать тот или иной язык.
С одной стороны, это правда так, тем более, что говорят, в России, в наших реалиях может появиться лишний повод для того, чтобы брать взятки, покупать, да, результаты этих тестов и так далее.
Это все такое. Но я считаю, что не должен быть аспект. Двойной стандарт. Если есть возмущение по поводу требования от русскоязычного представителя меньшинства в Узбекистане или в Латвии, есть возмущение по поводу того, что от него требуют знать местный язык, и делает это каким-то условием, я считаю, вполне законно, реальное возмущение, то тогда не надо требовать от таджика, приезжающего класть кирпичи, или киргиза.
Элементарное знание языка. Почему нет? Но в Великобритании нет, что студенты, что
элементарное,
рабочие.
Понимаете, элементарное знают все. То есть на том необходимом оперативном уровне, на котором человек мотивируется приехать и заработать деньги, работая дворником, он будет знать этот язык. Но ведь речь идет о какой-то системе ценза.
Речь идет о том, что люди, которые сюда приезжают, они уже, вот это новое поколение, русский язык у себя в стране не изучали, и приезжая сюда, они могут с трудом контактировать с тем сообществом, которое их окружает.
Ничего, выучат. Если необходимо, то выучат. Во всяком случае, не пустить его, потому что он не знает, это отнять у него шанс на то, чтобы он этот язык выучил.
Угу. То есть вы считаете важным сюда и привлекать, и тем самым расширять
количество
людей? Я думаю,
что люди едут в Штаты и в Великобританию изучать английский язык с минимумом знаний, и едут, и потом усваивают этот язык, и то же самое по отношению к французскому, например, и так далее. Русский язык всегда распространялся путем привлечения сюда кадров, ну, на интеллектуальном уровне, студентов, аспирантов. А сегодня единственный способ сделать русский язык повсеместным – это пропустить через улицы и стройки Москвы и вообще России в широком плане как можно больше гастарбайтеров.
Да, оригинальный.
С соблюдением, конечно, их прав, потому что надо учитывать, что они попадают в ужасные условия, когда въезжают сюда.
Это правда. Мы немножко сменим тему. Я обращусь к вашим же словам. Ваши недавние заявления в прессе касались инцидентов в Ингушетии, в частности. Вы связываете вот беспорядки и опять те волнения, которые в Чеченской республике, в Ингушетии сейчас происходят со сменой, ну, не совсем сменой власти, да, то, что инаугурировался у нас новый президент, и эти два события как-то связаны. Вот какие силы на юге России, как вам кажется, могут использовать вот эти перемены в своих интересах?
Совершенно очевидно, что есть люди, в том числе и в федеральном центре, которые не оставили, скажем так, планов подорвать авторитет нового президента, в том числе и спровоцировав население Ингушетии на массовые выступления а такие выступления уже имели место и будут иметь место в будущем, потому что массовый митинг, он запланирован. Этот массовый митинг может перерасти в пролитие крови, если для этого сложится необходимая ситуация, и на это пойдут силовые структуры, и это будет тень, брошенная именно на нового президента. Сегодня ингушский народ отчетливо выражает свою позицию, выступает против президента Зязикова, который находится во власти в Ингушетии, требует возврата бывшего президента Аушева, идут сборы. Ну, можно спорить о том, насколько это разумно и неразумно, насколько власть пойдет или не пойдет.
Ну, а, кстати, пойдет или нет? Вот сообщается, думаю, что уже 85 тысяч подписей,
да,
планируется 100 тысяч
больше,
собрать.
И будет больше, и будет собрано наверняка 100 тысяч. Но другое дело, что, скорее всего, власть, поставленная перед таким ультиматумом, скорее всего, она будет сопротивляться, скорее всего, она будет в оппозиции к общественному мнению Ингушетии, скорее всего, потому что нужно будет показать, так сказать, жесткость, продемонстрировать жесткость. В этом случае, мне кажется, что момент был выбран не совсем удачно. Но другое дело, что волеизъявление, оно есть, люди настроены против Зязикова. И этим пользуются сегодня те структуры, которые пытаются, исходя из этого общественного настроения, вывести всех на улицы.
Подождите, так все-таки центр поставил там Зязикова для того, чтобы был мир в регионе, или, по-вашему, центру наоборот выгодно, чтобы там сейчас была беспокойная ситуация?
Да нет никакого центра. Есть различные группы, есть различные фракции, заинтересованные в различных результатах. Понимаете, там, скажем, действия, одни и те же действия, они производят совершенно различные впечатления, различные результаты с точки зрения интересов разных групп. Да? Вот сегодня существует ожидание демократизации, сегодня существует ожидание того, что режим, который сложился при Путине за 8 лет, подвергнется приобретению человеческого лица, смягчению и так далее. И те силы, которые ответственны за формирование этого вот восьмилетнего, так сказать, полицейско-тоталитарного режима, авторитарного, да, режима, они, допустим, будут использовать выступления в Ингушетии для того, чтобы дискредитировать эти ожидания, для того, чтобы продемонстрировать, что нет, ничего не меняется, что новый президент ничего не может. И, естественно, что сделать это в условиях налаженной, так сказать, системы политтехнологий, да, выведение людей на улицы, зачистки, убийства каких-то семей, которые вызывают общественный резонанс, это не так просто, не так тяжело.
Так в этой связи все-таки тогда есть шанс, если вот эта кампания по возвращению Руслана Аушева, есть какой-то шанс, что отчаяния народа будут услышаны, и какая-то группировка влиятельная это поддержит?
Ну, я уже сказал, что, на мой взгляд, когда власть берут на слабо, она отвечает жестким сопротивлением, потому что для власти самое главное продемонстрировать, что она не поддается шантажу, просьбам, там, не ставится в такую ситуацию, когда она вынуждена прогибаться. Общественное мнение или не общественное, это природа власти. Вот Чейни, например, спросили недавно: а знаете ли вы, что 2/3 американцев против войны в Ираке? Он говорит: ну и что? Как, говорит журналистка, вам что, наплевать на общественное мнение? Он просто пожал плечами и там, даже не соизволил ей ответить. Ну, потому что глупый вопрос. Конечно, власти плевать на общественное мнение. Что в Америке, что в России, это очевидно. Поэтому, когда власть вынуждают таким публичным образом, да, то власть начинает упираться и идти на контрмеры. Вот в данном случае, мне кажется, что фигура Аушева, которого я глубоко уважаю, и, конечно, бы хотел вместе с остальными ингушами видеть его там, где он был, мне кажется, она становится в данном случае скорее фигурой заложника вот этого общественного движения, потому что, ну, власть будет рассматривать его как виновника вот этой инициативы, и возможно, что это повлечет за собой какие-то оргвыводы, неприятные для него. Желательно было бы, чтобы этого не случилось.
А как вам кажется, в целом, вот эти ситуации, инциденты, которые сейчас в Кавказских республиках участились, это какие-то как раз-таки провокации?
Конечно,
и единичные случаи?
Раскачка лодки.
А в целом там ситуация стабильная?
Нет, почему? Она нестабильная. Но дело в том, что нестабильную ситуацию можно использовать для демонстрации того, что ситуация не контролируется, так сказать, уходит полностью из-под контроля центра, а можно это замазывать каким-то образом. Вот сегодня, и не только сегодня, последние времена ставка делается на то, чтобы ситуацию продемонстрировать как неконтролируемую, да? Компрометировать возможности центра руководить ситуацией. И мне кажется, что это будет продолжаться дальше еще больше, в большей степени, потому что борьба будет только обостряться.
Вот в этой связи, на ваш взгляд, как было бы лучше развернуть этот вопрос с выборностью или назначаемостью глав регионов? Сейчас вновь дискуссия возобновилась. Единая Россия и представители Единой России, правда, сейчас говорят о том, что решение было недавно принято и менять ничего не стоит, но в то же время президент Татарстана, Башки, говорят о том, что, а может быть, стоит вернуть назначение. Вот если брать на примере Кавказских республик, как вы считаете, какая система и схема приведет к большей стабильности?
Ну, естественно, выборность, причем я думаю, что это стабильность не только на Кавказе, а всюду стабильность обеспечивается выборностью, потому что...
Простите, но, собственно, назначение губернаторов и было вызвано тем, чтобы навести больше порядка.
Ну, нет.
Для того, чтобы бороться с терроризмом, по-моему, главное...
Мы не будем брать в расчет демагогию, потому что конституционный порядок, это мы постоянно слышим, а под конституционный порядок уничтожаются целые города, зачищаются селения, исчезают десятки тысяч людей. Вот, и все это оправдывается конституционным порядком. Но это, опять-таки, подчеркну, делается не только в России, а и в мире. Вот тезис о внедрении демократии в Ираке убито уже около миллиона гражданского населения. Вот, и продолжают убивать дальше ежедневно. Но поэтому мы не будем принимать в расчет, скажем, демагогию и оправдание, будем смотреть конкретно на факты. Губернаторов назначал до 17-го года царь. Вот. И совершенно понятно, что тогда никто не говорил о демократии, никто не принимал в расчет народ. Ну, были земства, как некая отдушина, параллельная такая структура. После 905 года, после Конституции, появились как бы возможности канализировать определенные демократические, так сказать, движения в том направлении. Вот. Потом была там, скажем, такая вот сложная партийно-советская структура, тоже как бы земство и назначение, да? Выборность внутри партии, которая предъявлена народу в качестве окончательного решения, и некоторая такая вот свобода по кандидату, одному кандидату от блока коммунистов и беспартийных в рамках так называемых выборов. Так, опять же, это была советская демократия. Наконец мы подошли к уровню, при котором нам говорят, ну вот, наконец-то вы добрались до настоящей демократии, то есть на конкурентной основе, так сказать, разные кандидаты и так далее. Ну и поиграв с этой системой, через некоторое время мы возвращаемся к той структуре, которая почила, в общем-то, в той своей форме, в какой она была до 17-го года, она в Бозе почила вот как раз вот в те
самые... суверенной демократии мы пришли.
90 лет. Ну, суверенная демократия, она... Тогда надо убирать тему федеральности, да, потому что царская империя не была федеральной. Причем я вам скажу, что не будучи федеральной, она имела членение гораздо более в законодательном плане гибкое, и она имела структуры, которые были не унитарны по своему юридическому контенту. Например, Финляндия, Царство Польское, Бухарский Эмират, ханство, да, все эти территории, они имели самоуправления, собственные законы, они регионально принципиально отличались от, допустим, там, территории, внутренних территорий России и так далее. При этом считалось, что это вот единая империя, такая единая империя, в которой как бы нет федеральной структуры. Вот. Возьмем Соединенные Штаты. Там существует такая вот нарезка на вот эти штаты, каждый из которых существует собственное законодательство. Причем эти законодательства расходятся весьма серьезно. В одних штатах людей казнят, а в других смертная казнь отменена.
Простите, я вас сразу верну на нашу российскую землю и ее особенности. И тогда наверняка контраргументом ко всем вашим словам будут сказать, а у нас особенная стать, здесь особенная ситуация, поэтому демократия здесь ровно такая, какая должна быть.
Да, здесь все стати опробовались. Здесь была вот система назначаемых губернаторов при разном законодательном поле, например. Да? То есть при, допустим, наместнике Кавказа, который назначался сверху очень жестко, и там все, так сказать, бралось под контроль. При этом совершенно другое законодательное поле, которое учитывало традиции и адаты, допустим, населения, их религиозные и вероисповедные особенности и так далее, это не считалось разрушением России.
Простите, вот как раз ровно об этом вам задает вопрос Александр Шевелев, пенсионер из Ленинградской области. Я напомню для наших слушателей и зрителей, Гидар Джемаль, председатель Исламского комитета, у нас в студии, также философ, может быть, поэтому вам так много философских вопросов приходит. Что, по вашему мнению, необходимо сделать в стране, чтобы ее жители не чувствовали себя православными, мусульманами и так далее, а прежде всего гражданами одной страны, России, с общими интересами и желаниями? Ведь все эти разговоры о вероисповедании только разделяют народ как единую общность.
Мне кажется, что главная проблема не в разговорах о вероисповедальных различиях, а главная проблема – это равенство. Равенство всех, кто является гражданами России.
Простите, сегодня... как это возможно, если одна религия говорит о том, что мы верны, вы неверны, и другая говорит о своей избранности?
Так,
как в одной
деле,
стране?
Так на самом деле религии не говорят. Во всяком случае, публично, в публичном пространстве таких апелляций к другой конфессии, к другой общине не
публично
производится.
Публично нет, но непосредственно прихожане,
каждый,
люди
естественно,
понимают
подразумевает про себя, что он находится на правом пути. Но дело в том, что не проблема самооценки, самоидентификации становится разрушительной для единства российского общества, а выделение какой-то группы в граждан второго сорта, лишенных политических прав и подвергающихся прессингу. Мусульмане России являются политической группой риска. Они подвергаются наиболее жестокому прессингу, сотни сфабрикованных дел, по которым люди сегодня сидят на зонах без перспективы иметь их дела пересмотренными. Хотя, в принципе, для других граждан, как показывает дело Квачкова, Поповских, такой пересмотр начался. Но на самом деле огромное большинство политических и квазиполитических дел сфабриковано именно в отношении мусульман, именно на конфессиональной основе. Далее, запреты на книги. Это позорная вещь. Как будто речь идет о Средневековье или о Третьем Райхе. В России запрещают по списку книги. Причем это книги, запрет на которые осуществляется без экспертизы или с псевдоэкспертами, по постановлению какого-то совершенно дремучего провинциального суда, который не имеет никакого отношения к проблематике. То есть это некие провокационные игры.
Вот
этот список
конкретика
растет.
Из, не знаю, вот самого последнего. Что
самое последнее – это просто чудовищный скандал, который всех поставил на дыбы. Это запрет судом города Городище Пензенской области завещания имама Аятоллы Хомейни, то есть официального документа дружественной России, Исламской Республики Иран. Это было настолько в шоке вот все от этого, что, знаете, там у многих даже не нашлось слов, когда к ним обращались, они говорили, не верю, наверное, это утка. Тем не менее, факт, в списке завещания Аятоллы Хомейни есть. Эта книга, выпущенная в 1982 году, за 7 лет до его смерти, она адресована к политическому пространству Ирана в будущем после его смерти. И на самом деле это ну, это важный документ, да, это документ, ну, можно сравнить его с ленинским «Государство и революция для Советского Союза» в советские времена.
Тогда, по-вашему, кто конкретно, из каких соображений?
Вот два года было вынесено это самое решение двух экспертов. Это две девушки. Одна там 3 года проработала в качестве психолога, другая 3 года проработала в качестве лингвиста. Они вынесли это суждение на основании, значит, применения словаря Ожегова, там, Ушакова, каких-то учебников по нейропсихологическому программированию, нейролингвистике, и они вынесли это, исходя из 2 или 3 фраз завещания, вырванных из контекста, которые говорят буквально следующее, это цитировалось, что мы призываем народ Ирана, студентов, рабочих и крестьян никогда не попадать в зависимость, никогда не попадать в иностранную кабалу и так далее, да, то есть, ну, абсолютно политкорректные тексты с такого вот нормального леволиберального толка, да, позиции. И эти тексты были этими девушками оценены как экстремистские. 2 года это лежало в тиши, и вдруг внезапно сейчас, после инаугурации президента, этому был дан ход, и вносится в список запрещенной литературы, это вот наряду с еще некоторыми там видеотекстами, видео как бы материалами и книгами в завещание Хомейни туда вносится. Я считаю, что это откровенная провокация, вмешательство в международные дела России, в дела, которые находятся в ведомстве президента, в ведомстве МИДа. Вот, и попытка испортить отношения с Ираном.
Здесь мы вынуждены сделать паузу в нашей программе «Особое мнение». Напомню, у нас в гостях Гейдар Джемаль, представитель Исламского комитета в России, и о том, как, по вашему мнению, происходят и связаны инаугурация нового президента и гонения на мусульман. Мы об этом поговорим дальше после небольшой паузы.
В Москве на эхе краткие новости, в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Бывший начальник генштаба Юрий Балуевский проходит плановое медицинское обследование. Гипертонического криза у него нет. Таким образом, в Министерстве обороны опровергают сообщение о том, что Балуевский был срочно госпитализирован из-за плохого состояния здоровья, передает это Артас. Напомню, Балуевский в начале этого месяца был снят с должности начальника генштаба. Обвиняемые по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской будут настаивать на том, чтобы процесс проходил с участием присяжных заседателей. Как отмечает Итартас, по закону, если хотя бы один из фигурантов будет настаивать на этом, ему не могут отказать. Сегодня Следственный комитет заявил о завершении расследования этого громкого дела. На скамье подсудимых окажутся 4 человека. Однако, как отмечают коллеги Политковской, эти люди обвиняются лишь в пособничестве в совершении преступления, в то время как главные виновные, а именно заказчик и исполнитель преступления, до сих пор не найдены. Напомню, Политковская была застрелена осенью 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Почти на 30 минут было прервано движение на Калужско-Рижской линии московского метро. Это произошло из-за того, что на станции Беляева под поезд упал человек. Как передают РИА Новости, пострадавший госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По предварительной версии, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас движение на этой ветке метро восстановлено. В Федеральной службе исполнения наказаний называют необоснованными утверждения о плохом состоянии здоровья предпринимателя Семена Могилевича, который сейчас находится под стражей. Он проходит обвиняемым по громкому делу о неуплате налогов в компании «Арбат Престиж». Как заявил Интерфаксу представитель ФСИН, каждый заключенный проходит медицинское обследование, начиная с флюорографии и сдачи всех анализов. Напомню, накануне обоим фигурантам этого дела, Семену Могилевичу и Владимиру Некрасову, продлили срок содержания под стражей. Адвокаты Могилевича утверждают, что их подзащитный плохо себя чувствует и поэтому настаивали на том, чтобы ему изменили меру пресечения. Лидер сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович с первых минут будет играть в поединке группы «Д» за путевку в четвертьфинал Евро-2008. Об этом сообщает шведская пресса, ссылаясь на решение тренера сборной команды. Как напоминает РИА Новости, до последнего момента выход на поле Ибрагимовича в матче со сборной России был под вопросом из-за травмы колена игрока. Встреча между сборными России и Швеции начнется в 22:45 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажет телеканал «Россия». Курс валют. Доллар на завтра 23.66, евро 36.68, а погода сейчас в столице плюс 17, завтра днем в городе от 21 до 23 с плюсом, переменная облачность без осадков. Марина Максимова, служба информации «Эхо Москвы».
Дело прежде всего. Реклама.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компанией «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Тихо. А ну, открой.
Пожалуйста.
А дождик-то с громом!
Только до 1 июля компания «Русакон» устанавливает противошумные, экологически чистые пластиковые окна по цене обычных.
А ну, закрой.
Пожалуйста.
Красота!
«Русакон». Позвоните прямо сейчас и получите еще и подарок. 781-8777. 781-8777.
Что такое бизнес-кредит и Кит Финанс? Это новая программа кредитования малого и среднего бизнеса. Если вы ищете деньги на развитие своего дела, вы найдете их в Кит Финанс. Мы знаем, что вам нужно быстрое решение банка, возможность кредитования без залога и понятные ставки. Мы делаем кредиты именно такими. Бизнес-кредиты Кит Финанс. Звоните 937-7738. Кит Финанс. Инвестиционный банк ОАО.
Я буду ждать тебя. Реклама на Эхе. 959-0551.
Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит. Буржуй. Пламенный борец, писатель, прозаик, патриот Александр Проханов и его особое мнение каждую среду после 7 вечера.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». В студии Велина Геворкян. Я беседую с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Я зачитаю те сообщения, которые приходят нам на интернет и с помощью СМС +7 985 970 45 45, это телефон, на который вы можете присылать свои комментарии. Вы говорили о том, что мусульмане сегодня оказываются в положении жертвы и становятся жертвами в провокациях, да, различных политических структур. И вот Елена из Москвы вас спрашивает, вспоминая ваши исторические экскурсы, в СССР не было скинхедов, почему они появились сейчас, такие молодежные группировки, кому это может быть выгодно?
Ну, прежде всего, потому что системная партийная власть, которая контролировала СССР, рухнула и пришла на ее место компрадорская бюрократия, деидеологизированная, которая управляет только с помощью экстремальных и экстремистских политтехнологий. И естественно, что скинхеды – это порождение сверху, это порождение бюрократии.
Вы думаете, которая... что эти ребята искренне не верят в те идеалы,
нет,
которые они...
Они, конечно, может быть, и верят. Дело в том, что их организация, их инфраструктура, их подготовка, их инструктаж – направление их сборищ и направление их ударов, это все в руках, естественно, профессиональных товарищей, которые определяются политическим заказом сверху. И потом из этого извлекаются колоссальные дивиденды. Они становятся разменной монетой, на них ссылаются или их существование, наоборот, лицемерно отрицают. Но это уже как бы...
Ну, к примеру, для того, чтобы закручивать гайки, да? И
показывать, закручивать что-то. Гайки, с одной стороны, запугивать, с другой, с третьей, там, допустим, сразу вот я участвовал во многих обсуждениях проблем, связанных с насилием против не скажем так, нерезидентов, да, убийства вьетнамцев, перуанцев, таджиков и так далее. Каждый раз, когда такое обсуждение имело место в эфире, оно приобретало обвинительный характер, почему-то не в адрес скинов, которые убивают, а в адрес жертв, которых убивают, да, что сколько же будем терпеть, вот, черт возьми, нашествие этих черных, что их мы вынуждены, наши мальчики вынуждены их убивать.
Да, действительно, есть такая крайность. С другой стороны, посмотрим на другую сторону медали. Вот спрашивает вас, к примеру, Владимир из Чикаго. А недавно нашел в интернете такие данные. Из 80 международных террористических организаций 72 представляют воинствующий ислам. Наиболее опасные вот, перечисления, и от их рук, понятно, гибнут мирные жители. Почему, спрашивает вас Владимир, духовный авторитет публично в своих проповедях в мечетях не осуждает это страшное явление? Почему это прогрессирует?
Ну, я бы сказал, что у Владимира из Чикаго байос, который определяется, собственно, его местонахождением. То есть это несколько американский угол рассмотрения ситуации. На мой взгляд, с каждой из этих организаций следует разбираться. А реально ли она террористическая, реально ли она мусульманская? Мало ли, что нам приводит список. Я знаю, например, такую практику. Представитель спецслужб США, имеющий, допустим, или не имеющий какие-то корни в исламском мире, скажем, там, боснеец или албанец, уходит в отставку, принимает ислам, едет на родину предков. Если там идет гражданская война, как в Югославии, например, выступает на стороне боснийцев или албанцев, входит в структуры сопротивления, зарекомендует себя замечательно, да? То есть к нему все относятся с доверием, как к человеку, который реально мусульманин. После этого он формирует террористическую организацию, к примеру, да? Которую потом разоблачают как вот организацию, за которой стоит ЦРУ, скажем. Но ведь кто это разоблачает? Это разоблачают сведущие люди, а она попадает тем временем в список. Список террористических организаций. Например, то, что произошло в Лондоне, так называемые 7-7, 7 июля, события 7 июля, они уже сегодня общим местом являются для всех англичан. Это доказано. И доказано скандальными разоблачениями самих офицеров MI6. Что это было приготовлено как политическая провокация, что там реально мусульмане отсутствовали. Тем не менее, до сих пор ее упоминают вот 7-7 в Лондоне как пример исламского терроризма. Но на самом деле каждый случай надо разбирать в отдельности, потому что, еще раз повторяю, весь терроризм, который касается такого спонтанного, то, что называется random killing, спонтанного убийства случайных прохожих, это терроризм в кавычках, который необходим на самом деле спецслужбам государств, ведущих войну с исламом.
Хорошо, раз вы сами вспомнили Великобританию, и вот новость сегодняшнего дня. Британские спецслужбы выпустили сегодня под залог с целым рядом ограничений 47-летнего радикального исламского проповедника Абу Катаду, сообщается нам, и его выпустили с тем условием, что 22 часа в сутки он должен проводить под домашним арестом, носить на себе специальный цифровой датчик, сигнализирующий его местонахождение. Ему также запрещено посещать мечети, читать проповеди, лекции, кроме как своей жене и дочери. Как можно прокомментировать, как вообще понять такое ноу-хау? С одной стороны, если они считают человека опасным, зачем они его выпустили? С другой стороны, если выпустили, почему под такие странные условия? Как вам такая практика?
Ну, я думаю, что это чисто юридическая коллизия, потому что сложности правовой системы, в том числе и в Великобритании, они создают такой эффект, при котором ты не можешь больше легально дальше держать в тюрьме человека, который ни в чем не виноват, но вместе с тем ты не даешь ему возможности быть свободным, потому что существуют подзаконные акты, позволяющие ограничивать его передвижение, там, контролировать его местонахождение и так далее. То есть это вот типичное правовое смешение, правовой хаос, который царит на Западе под видом демократии, и которая оборачивается вот такими странными вещами. И естественно, если речь идет А проповедники, то заведомо это человек, который воюет словом, убеждением, мыслью, но не, там, скажем, автоматом и не взрывчаткой. В этом случае ограничение его перемещения, ограничение его права на свободу слова является просто полным как бы разоблачением, демонтажем любых претензий на демократические свободы, якобы существующие на Западе. Хочу сказать, что свобод больше нет нигде. Может быть, они были в XIX веке, может быть, они были до 14 года, когда представители там, подданные великих держав ездили друг к другу, даже не показывая паспорта на границах. Ну, во всяком случае, уж точно без виз. До 14 года российский гражданин, единственно взяв, так сказать, в полиции паспорт, который он предъявлял как внутри, так и вне страны, он мог поехать в Германию, в Англию и так далее. Вот все эти вот прекрасные вещи, они давно кончились.
Простите,
всюду,
у нас...
Да, всюду обвал. Либеральных свобод и либеральных прав.
Осталось всюду. 20 секунд, и вот коротко ответьте, пожалуйста. Совершенно какая-то анонимная гадость к нам пришла на СМС. Все мусульмане сегодня будут болеть за Швецию, вы нас ненавидите, и дальше по списку. Вот вы за кого сегодня будете болеть?
Я даже не подозревал, что Швеция играет, и я даже не знаю, о какой игре идет конкретно.
Ну, сегодня Россия на чемпионате Европы.
Со Швецией.
Я, если честно, не знаю точно. Скорее всего, да. То есть вы не футбольный болельщик, и ни за кого болеть не будете.
Абсолютно. Я футбол очень холодно, так сказать, воспринимаю.
Что ж, это была программа «Особое мнение». У нас был председатель Исламского комитета России Гидар Джамаль. Спасибо вам за участие в эфире. До свидания.
Пожалуйста.